Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». А в избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, в эфире программа «Познайка». Сегодня у нас в гостях руководитель экспедиции «Почетный полярник» Геннадий Семенович Чаурин и мой друг, тоже ведущий, Яков. Что делать в ситуации, если я заблудился в большом городе? Как мне поступать?
Я, может быть, удивлю вас, но на этот вопрос может быть как минимум 3 взаимоисключающих ответа. И все 3 ответа будут правильны.
Да, вы нас сильно удивили.
А да, теперь... Значит, дело в том, что вот есть европейский ответ, есть восточный ответ, а есть наш русский ответ. И нас ведь слушают сейчас и первые, и вторые, и третьи, потому что в России живут люди с европейским менталитетом, и с восточным, и с нашим русским. И каждый, в общем-то, ждет ответа для себя. И вот европеец, который будет считать окружающий город нас враждебным, он будет ждать от города подвоха. И он попытается бороться с этим городом. Человек восточный попытается отгородиться от этого города. А что сделает русский человек?
Проявит смекалку.
Совершенно верно. Он, вообще-то, он не будет считать окружающий город злым. Ну, собственно говоря, если он потерялся, если он заблудился, то это его личный грех, согласись?
Да.
Это же не город виноват, что он заблудился. Но если с этим городом, заведомо добрым, поиграть по-доброму, то город и ответит по-доброму. Тогда ты найдешься.
Но человек, вот русский, он очень падок на разные развлечения, и идя по городу, даже сейчас, идя по городу Екатеринбургу, можно, если ты идешь в какую-то сторону, легко сойти с дорожки.
Конечно. Ну, и в данном случае, если уж человек чувствует, что он заблудился, то, наверное, надо решать вопросы, как найти себя, прежде чем продолжать поиск своих развлечений. Ведь так, наверное, да? Это первым делом. Отставить свои планы по поводу своих развлечений, и надо четко определиться, где я нахожусь, и когда определишься, потом уже принимать решение. Вот это ключевой момент. Ни в коем случае нельзя продолжать свои реализацию своих планов, если чувствуешь, что заблудился. Остановить все свои планы. Если мы считаем, что город, в общем-то, враждебным не является, ведь в городе настроено очень много служб, которые как раз и призваны помогать тем людям, которые себя потеряли. Ведь очень много служб таких. Милиция для чего вообще существует?
Собственно, для этого.
Но... Именно для этого, в первую очередь, чтобы помогать гражданам. Наказывать злодеев – это вторая задача милиции.
Петровских времен через веки годин на страже солдаты закона и против преступности все как один стоим мы надежным заслоном. Достойно службу нелегкую несет, храня преемственность и добрые традиции, и всеми силами покой ваш бережет. Народная уральская милиция.
Во-первых, милицию бывает сложно найти, а во-вторых, не все люди, которые принадлежат к милиции, они именно эту функцию выполняют.
Можно в толпе найти человека, который вызывает у вас доверие, и рассказать ему о своих проблемах. Возможно?
возможно, но как определить то, что именно он внушает доверие, то, что вот то, что он вас не обманет, ничего. То есть сейчас я говорю как с европейской точки зрения.
Ну да, в данном случае. Ну, наверное, вы к бомжу не будете обращаться с подобной просьбой. Не будете, да. А еще к кому не будете обращаться заведомо?
Я думаю, к пьяному человеку.
Совершенно верно.
К человеку. Хотя бы похожего на пьяного, то есть на наркомана. И когда вы осознаете, что этот человек вам точно не поможет, я думаю, это что вы не будете к нему подходить.
А еще какие могут быть люди, которые вам точно не помогут?
Которые праздно шатаются.
Совершенно верно. К праздно шатающимся не следует подходить. Потому что среди праздно шатающихся могут быть и злодеи.
Наружность обманчива. Ты подходишь к человеку, который спешит, одет в деловой костюм, с галстуком, вроде с дипломатом солидным. По наружности очень такой элегантный человек. Ты к нему обращаешься, но оказывается, что он специально оделся в такой костюм.
Ой, какой проникновенный
злодей. Чтобы быть злодеем.
Какой
проникновенный
злодей.
Чтобы к нему обратились,
да,
и он исполнил свои планы.
И вот вы представляете, что сейчас вот любая моя рекомендация какая-то будет воспринята злодеем, и он, зная, как я людей научил, будет действовать с учетом этого обучения. И тогда наша передача на кого поработает?
На злодея.
На злодея. Поэтому я лучше, наверное, вообще тогда передачу этой не делать.
Ну, тогда злодей можете догадаться. Не обязательно он у вас слушать будет.
Ну, вот мы опять выходим на тот момент. Когда у злодея может не получиться его злодейство?
Опять наталкиваете на молитву.
Ага. Вот прямо со мной уже скучно разговаривать, наверное, да?
Это точно.
Ну вот. Действительно, ведь мы еще раз говорим, что как отличить доброго человека от злодея, алгоритма быть не может, да. Прикинуться может и злодей добрым человеком, и добрый человек может прикинуться злодеем. Запросто. Мы опять говорим о том, что есть какие-то правила поведения, как себя найти. Ну, если обратиться в милицию, обратиться к прохожим, позвонить по телефону, чтобы тебя нашли. Но это все, ну, как говорится, общие рассуждения, абсолютно общие, которые в реальности помочь-то вам вряд ли смогут. У вас все равно будут какие-то нюансы, которые будут определять, в конце концов, успех либо неуспех вашего дела. И вот как работать с этими нюансами, которых мы еще не знаем, а мы их знать не можем. Вот сидя здесь, вот сейчас, мы не можем знать тех нюансов, которые могут возникнуть у вас, когда вы, не дай бог, завтра заблудитесь.
Мы с родителями перелетели в Москву, шли по городу, в Москве очень много, да даже в метро шли, там большая толпа, они куда-то свернули на ветку. Да. Телефоном вы еще не купили, потому что тут совершенно другая связь. Веток много, в метро родители тоже только по карте знают.
В данном случае, вот просто-напросто, вот мы в четвертый раз скажем, что существует все-таки такая служба, как милиция, которая призвана помогать вот таким вот потерявшимся. И как только вы туда заявились, как только вас объявили о том, что вы потерялись, а родители, наверное, тоже. Родители что сделают, когда вы потерялись?
Искать начнут.
Где?
Не волнуйтесь понапрасну, ни за что и никогда. Если что-то потеряли, ну подумаешь, беда. Вам вернут в бюро находок ваш учебник и тетрадь. Но, пожалуйста, не надо чувство юмора терять. Но, пожалуйста, не надо чувство юмора терять.
Ну, я думаю, на той станции, где они вас...
Если не нашли, в Москве вы были?
Были.
Ну, наверное. Видели, как в метро просто река народа бежит, и вот можно вот так вот потеряться чуть-чуть, вот буквально в 3-4, как говорится, шагах будешь в толпе, и уже можешь не пробиться. Натурально, даже можно кричать там, а крика вашего не будет слышно. Это, ну, когда вот идет действительно сплошная толпа людей, вот,
это... Да еще и вагоны едут.
Да-да, вот если, к примеру, вот начал спускаться в метро, видели, наверное, сейчас, и ты понял, что ты пошел не на ту станцию, уже поздно. Тебя эта толпа увезет туда, куда это идет толпа. И только где-нибудь на окраине, когда толпа рассосется, вы сможете самостоятельно действовать. Так сейчас живет.
А можно помолиться, и тебя переведет на другую станцию? Твои ноги сами пойдут напротив толпы вот, на другую станцию.
Вот как это для атеиста, может быть, не выглядит маразмом, но реально человек верующий именно так и действует. Именно так и действует. И действительно, ноги выводят этого человека нередко. Вплоть до того, что вот потерялись, мама бежит неизвестно куда. Она действительно, вот она может просто быть в панике, бежать неизвестно куда. Но если она при этом молитву не забывает, если ребенок молитву не забывает, они вдруг раз и встречаются. Вдруг, нежданно-негаданно, Бог свел. Ведь это реальность, ребята. Это не глупые фантазии, это действительно реальность. И не надо даже милицию отвлекать.
Что делать, если это ночь, в животе уже урчит, то есть подросток потерялся, а ему идти некуда, не знает, например, где отель. Что? Что ему делать?
Хорошо прийти домой, как приятно это.
Действительно, это если такой крайний случай. Ну, согласимся, что идти под дождем где-то куда-то, ну, в данном случае, даже если ты молишься, ну, здесь у тебя опасность. Ты можешь просто замерзнуть, промокнуть и замерзнуть.
А если спрятаться, то
вот, уже
еще больше. Еще больше можно замерзнуть.
Скажем так, в подъезд какой-нибудь войти можно, хотя сейчас это проблематично, конечно, потому что все подъезды закрыты, но найти подъезд открытый возможно?
Возможно.
Там батарею можно найти теплую?
Возможно.
Уже шанс.
Смотря какой сейчас сезон.
Ну, скажем так, если просто под холодным дождем промок, то до утра можешь замерзнуть. Вообще-то вот если на улице сидеть под дождем, действительно реально можешь просто замерзнуть. Поэтому все-таки надо зайти, наверное, найти какой-то подъезд, туда, найти там батарею, прижаться, ну и, по крайней мере, до утра каким-то образом пересидеть.
Хорошо, ты доходишь в подъезд, подходишь к батарее, видишь, что там сидят и лежат бомжи, что-то там пьют, веселятся.
Вот опять, как говорится, вы меня загоняете в угол, да?
А что делать?
Что делать? Ну вот у меня тогда, я просто пошучу. Однажды работал с альпинистами серьезными. Ну, а там мужики, которые много где были. И вот тоже, значит, я им говорю вот так вот, ну, что можно работать без снаряжения. Вот они, значит, мне вводные дают, значит, вот если вот так попалось, если вот так попалось, я выдаю, значит, рекомендации какие-нибудь. Потом один встает. А вот представь, что ты в одних трусах оказался на Северном полюсе. Загнали в угол.
Если есть хочется вот очень сильно уже, никак.
Значит, в данном случае не надо забывать, что есть хочется – это просто желание твоего желудка. Он привык 3 раза в день получать пищу.
Если крепость на пути неприятель выстроил, нужно с тыла обойти, взять ее без выстрела. Только бы была голова цела, сварим кашу, если надо, хоть из топора.
Ну как?
Скоро готов будет.
А вообще-то смертельной опасности от того, что есть хочется, нету. Это можно просто перетерпеть. И нужно. Да, ну нужно, если ситуация такова, что до утра надо дождаться, спокойно, пусть в животе урчит. Истерики из этого гнать не надо.
Когда человек хочет есть, он никогда не может согреться.
Так думаешь?
На своем опыте увидел.
Ну, скажем так, есть вот такое состояние интересное, что человеку хочется... Не светлое, я подчеркиваю, состояние, когда человеку хочется чувствовать себя даже хуже, чем он есть на самом деле. В данном случае, вот избавляться вот от подобных состояний, есть шутка такая, а вот я назло бабушке уши-то себе и обморожу. Есть такие дети, которые назло пытаются сделать себе больнее. Для чего это делают обычно?
Досадить.
Досадить. Вот. Но если в данном случае ты остался один, кому ты досаживаешь?
Себе.
Себе. Так вот, вот это вот самое желание досадить, надо просто-напросто убрать из своего сознания.
А почему не постучаться в квартиру, не попросить булочки, хлеба, не знаю.
Ну вот видите, как хорошо. Заметьте, это я не вам посоветовал, а вы сами это придумали.
Не такое это простое дело, ходить в гости. Когда мы идем, главное делай вид, будто мы ничего не хотим.
Фу, тебе что намазать? Меду или сгущенного молока?
Тебе меду или того и другого? И того, и другого, и можно без хлеба.
Это же абсолютно естественно. Потому что, ну, не злодеи же живут в нашем городе. Ведь добрые, нормальные люди.
Тоже есть... по-всякому.
Считать, что большинство злодеев живет.
Ну, не большинство, но часть мало есть.
Даже человек, если он услышит детский голос, ну, он все-таки, наверное, примет решение ребенка пустить. Согласимся? Взрослым тяжелее, потому что действительно взрослый человек может оказаться злодеем. Но все-таки согласимся, что ребенок злодеем бывает гораздо реже. Все равно добрый человек вам все равно поможет.
А сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, а после которой продолжим нашу беседу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях руководитель экспедиции «Почетный полярник» Геннадий Семенович Чаурин. И тема нашей передачи – это «Если ребенок заблудился в большом городе, что ему делать?»
Вот есть книги, которые немедленно надо отправлять в огонь. Есть такие книги? Есть. Так вот, я как специалист с 30-летним стажем скажу. Эти книги... Они создают огромное количество чрезвычайных ситуаций. Они неправильно человека обучают. Они ему дают знание, которое в лучшем случае бесполезно. В реальности оно вредно.
Ну, приведите пример такой книги и такой ситуации.
В книгах рекомендуется, скажем так, когда идешь куда-то в незнакомый город, где есть опасность встретиться со злодеями, надо с собой носить оружие. Есть такая рекомендация. И дальше идут конкретные, ясные, ну, так сказать, советы, как работать с оружием, как обучаться действию с оружием. Вот об этом огромное количество книжек написано. Так вот, реальности. для того, чтобы против злодея, а злодей ведь с оружием ходит постоянно, да? Это его образ жизни.
Угу.
Так вот, какова вероятность, что вы против злодея с оружием сможете сработать?
Смотря какая реакция.
Вот. Так вот, какая реакция? Для того, чтобы против злодея с оружием сработать, надо быть профессионалом. Согласимся? А что такое профессионал, работающий с оружием? 3-4 часа в день надо посвящать своему оружию. То есть вот его надо собирать, разбирать, тренироваться, выхватывать, тренироваться, взводить, стрелять, как говорится.
Но оружие бывает разное, можно газовый баллончик.
Любое оружие, оно есть оружие. И для того, чтобы с оружием сработать на опережение, чтобы злодея опередить, который более профессионально работает с оружием, согласимся? Чтобы его опередить, надо 3-4 часа в день заниматься с этим оружием. Сколько человек, реально живущих, занимаются с оружием такое количество времени?
Мало.
Мало. В реальности получается, что человек, у которого оружие есть, у него возникает та самая гордыня, что я крутой, у меня пистолет есть. Он идет напропалую, отключает всякое чувствование, а молитвы он вообще не вспоминает. И когда вдруг встречается со злодеем, он выхватывает пистолет и забывает взвести курок. Понимаете? Ну, а злодей увидел пистолет, он тут же мигом выхватил свой и на опережение вас застрелил. А может быть, даже это был не злодей, а может быть, просто человек, имеющий оружие, который тоже боялся злодеев и ходил тоже с оружием. Вот таких вот случаев огромное количество.
А приведите пример какой-то обыденного случая, где есть различия между реальностью и книгами. Обязательно из города, а просто любой бытовой ситуации, где легче. Есть различия с книгой.
Тогда мне легче. Вот, скажем так, да тоже в городе. Вот человек может, гуляя по берегу реки, упасть в воду. Это в городе может быть?
Может.
Вполне. Ну, как заранее готовиться к такому? Надо уметь плавать. Городской человек где учится плавать?
В бассейне, например.
В бассейне. В бассейне есть секции по плаванию, да? Есть?
Есть.
Вот. Эти секции кого готовят?
Пловцов.
Пловцов. Представляете, что происходит? Кстати, вот в городе нередко падает человек с моста, либо с парапета высокого, и через 5-6 секунд тонет. В одежде обуви, если он находится. Это очень часто бывает. Почему он тонет?
Он может не уметь плавать.
Он плавал. Он хорошо плавал. Он ходил в секцию.
Ну, может быть, потому что он научен плавать без обуви, верхней одежды.
Совершенно верно. Совершенно верно, Егор. Вот его учат в секции плавать на скорость. Там же готовят пловцов для соревнований. И что получается? Кстати, деревенские люди часто падают в воду. Охотники на охоте, на рыбалке часто с лодок падают. И всегда выплывают без проблем. А вот городские, и, кстати, городские, когда на охоту, на рыбалку идут, они часто попадают. Почему? Интересная вещь происходит. Вот когда человек учится плавать на скорость, то его учат работать ногами. Как ластами. Вытянутые носки работают как ласты. И скорость увеличивает за счет этого, согласимся? А само движение это для человека неестественно. У человека же по жизни вот так вот ногами, ножницами никогда же не работает. И поэтому пловцов сажают обычно на стул, либо на край бассейна, и они часами тренируются ногами работать, ножницами. И тогда, когда он только прыгнул в воду на соревнованиях. И у него сразу ноги включились. Вот если сами плавали, трудно же ноги контролировать. Обычно контролируешь работу рук. А ноги, они должны автоматически. То есть моторная память должна включаться, и ноги работают. Это на соревнованиях. Представьте, что происходит, когда человек вот такой хорошо обученный плавать, падает, допустим, с моста, либо с лодки чаще всего. Ну, у нас на пруду уже люди катаются на лодках. С лодки падает. Как только он попал в воду, у него включается его моторная память, а он же в обуви. Да. Слышали о том, что сапоги тянут на дно? Так вот, не сапоги тянут на дно. Человек начинает работать ногами, а уже носки не может вытянуть. И его ноги работают как обратный винт. Он начинает захлебываться. Чем сильнее он захлебывается, тем сильнее он продолжает работать ногами. Вот к чему приводит бездумное обучение плаванию.
К сожалению, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был руководитель экспедиции «Почетный полярник» Геннадий Семенович Чурин. До свидания.